Людские дела, Господи. Замолчать подвиг камчатского ополчения Губницкий при всем желании не осмелился. Он подтвердил донесение Соломина о битве на речке Ищуй-Доцке, в котором пленили японского командира и захватили знамя противника. Сохраняя казенную последовательность, Губницкий оказался вынужден утвердить составленный Соломиным список ополченцев, достойных награждения за боевые отличия. Все это он проделал одной рукой. Но другой рукой Губницкий притягивал к ответственности тех же самых геройских ополченцев. Буквально из пальца Прохиндей высосал юридическую формулировку для привлечения к суду руководителей боевых дружин. Казуистика строилась таким образом. За участие в разбоях в отношении к мирным японцам, приходившим к нам ловить рыбу. Жестокая правда тех дней такова. Предателю удалось разоружить ополченцев, квартировавших в Петропавловске и в ближайших от города поселениях. Отвечать за это преступление следовало бы и Плеве, который дал Губницкому самые широкие полномочия. Но руки Губницкого, а тем более руки министра внутренних дел, оказались слишком коротки, чтобы дотянуться до берегов Охотского моря, где боевые дружины продолжали священную войну с оккупантами. От самого устья Тигеля до мыса Лопатка все лето подряд Камчатку трясло от частой пальбы. Патронов не жалели. Ополченцы прибрежных деревень и стойбищ отражали каждую попытку японцев закрепиться на побережье. В Большерецке произошло уже настоящее сражение. Там дружинники перебили всех налетчиков. Факелом сгорела большая японская шхуна. Выискивая слабейшие места в обороне, японцы решили высадиться на самом севере Камчатки, в безлюдном и суровом Карагинском краю, где жили безграмотные коряки и камчадалы, прямые потомки первых русских землепроходцев, осевших здесь со времен Дежнева и Атласова. Камчатские патриоты наголову разгромили японский десант. И лишь 5 захватчиков с трудом добрались до шхуны вплавь, остальных добили меткие выстрелы. В Токио никак не ожидали, что пустынная Камчатка ответит пулями из-за каждого камушка, ответит плотными залпами из гущи диких шаломайников. Японская военщина замыслила операцию по захвату Командорских островов, совсем уж беззащитных, благо там проживали лишь 300 алеутских семей, а здешнее богатство котиковых лежбищ и последние каланы давно привлекали самураев. Рано утречком, когда жители еще спали, японцы высадились на архипелаге. Японский офицер, потрясая саблей, поведал алеутам, что отныне командоры — земля священного Микадо. В честь чего? Над островами был поднят японский флаг. Алеуты — люди спокойные. Они дождались ветра с дождиком. А потом нанесли захватчикам удар такой убийственной силой, что самураи вверх тормашками закувыркались с островов в море. Примечание. В период иностранной интервенции японцы послали на Командоры особую научную экспедицию, которая ради уничтожения всего поголовья котиков залила нефтью их лежбище. К счастью, разразился бурный шторм, волны отмыли берега от нефти, и котики вернулись на свои природные места. Ямагата было ясно, что без поддержки крейсеров на Камчатке нечего делать. Нужна мощь главных корабельных калибров. Но действия японских крейсеров были скованы единоборством с кораблями сибирской флотилии, а в Охотском море еще околачивался английский крейсер «Эльджерейн». 30 июля Губницкий велел Соломину собираться. «Я в Америку не поеду», — твердо заявил Соломин. «Лучше я буду сидеть в камчатском карцере».
«Америка в таких, как вы, и не нуждается».
«Ступайте на Миньолу. Там для вас отведена самая лучшая каюта». На этой поганой бандуре, которая никак не свидетельствовала о бурном развитии американской техники, Андрею Петровичу отвели каюту без иллюминатора и вентиляции, похожую скорее на мрачную грязную нору. От соседства кочегарок переборка раскалялась так, что на ее поверхности, кажется, можно было отпарить брюки. Легионы тараканов сыпались сверху шуршащим дождем. От клопов не было никакого спасения. Хотелось бросить последний взгляд на Камчатку. И Соломин толкнул дверь на палубу. Увы, дверь предусмотрительно закрыли снаружи, очевидно, по приказу Губницкого, боявшегося, как бы этот сумасшедший чего-либо не натворил. От работы склеротичных машин единственный стул в каюте, припрыгивая, начал двигаться с борта на борт, словно в спиритическом сеансе. Наконец кто-то вставил ключ в дверь и провернул его в скважине, выпуская Соломина в коридор. Перед ним стоял каютный юнга, тщедушный американец с красными, как у альбиноса, глазами. Соломин пожалел его.
«Ну и вид у тебя, дружище», — сказал он юнге, — «будто ты целую неделю не мог выбраться из кабака».
«Кабак, сэр, все-таки лучше Миньолы, сэр».
«Два раза, сэр, это признак уважения. Куда же вы плывете с клопами и тараканами?»
«Топиться», — ответил юнга с красными глазами.
«Сэр», — напомнил ему Соломин, — «простите, сэр».
Петропавловск, такой ненавистный и такой любимый, уже пропал за кормою, будто его никогда и не было, а лишь приснился в кошмарном и сладком сне. Слева по борту Соломину подмигнул почти приятельски желтый глаз маяка. Щелкнула дверь под комодом капитанского мостика. Из пассажирского салона вышел Губницкий в шелковом японском халате, расписанном чудовищными драконами, с ярким американским полотенцем на шее.
«А вы преступник», — заявил ему Соломин. «Я сожалею, что удержал ополченцев. Они бы вас разорвали, как собаки кошку. Ответьте мне, куда вы дели весь камчатский ясак?»
Губницкий поддел на палец кончик полотенца, стал тщательно вытирать в ушах. Кажется, он выбрался прямо из душа.
«Не хватит ли объяснений, что вас тревожит этот вонючий ясак, до которого вам уже давно нет никакого дела?»
Машины Миньолы стучали, словно бабкины ходики. Из трубы валила копоть, будто из дрянной керосинки. Стало муторно. Вернувшись в каюту, Соломин нашел под подушкой записку, коряво начертанную по-английски.
«Если хотите еще пожить на этом дурацком свете, ничего не ешьте от нашего стюарда. Честный американец».
Конечно, разделаться с Соломиным в море проще простого. Обернут в простынку, как дитятю, и бросят за борт. А потом поди проверь, от чего загнулся. Но когда прозвенел гонг, зовущий к ужину, Андрей Петрович все-таки направился в салон. Кобаяси
хорошо войдя в роль корабельного стюарда, из-за спины Соломина наклонил бутылку с джином над его стаканом, сказав с наглой улыбочкой: «Скоро вы увидите моего друга Фурусава». Соломин уже видел его друга Фурусава с раскроенным черепом, но в этот момент понял слова Кобаяси таким образом, что его решили доставить в Японию. «Еще чего не хватало», — закричал он. «Я никогда не сдавался в плен, а значит, никто не имеет права». Миниоллу дернуло на волне так, что изо всех тарелок выплеснуло потоки рыжего овощного супа. Отлетев к переборке, Губницкий уцепился за стойку Пиллерса. Над его головою раскачивалась клетка с черным мадагаскарским попугаем. «Да», — заявил он Соломину, — «Миниолла должна навестить Японию, и это меня нисколько не оскорбляет, ибо война не должна мешать торговле. Но вас, сударь, — договорил он, — я выкину за борт напротив Охотска. Радуйтесь». Андрей Петрович с ужасом вспомнил о грозном охотском баре, на котором разбились и погибли уже столько мореплавателей. «Вы это ловко придумали», — сказал он Губницкому. «Слишком ловко. Даже если Соломин останется жив за баром, все равно дорога от Охотска до Иркутска займет у него прорву драгоценного времени. Значит, Петербург еще очень долго не будет извещен о той подлости, какую разбили на Камчатке мистер Губницкий и его подопечные Халуи». «Где вся пушнина Камчатки?» — снова спросил он. Кажется, сейчас Соломин уже пожалел, что собирал ясак без теплой компании. Пусть уж лучше бы разворовали пушнину свои мерзавцы, а не этот американский оборотень с глазами осьминога. Балансируя на уходящей из-под ног палубе, Губницкий добрался до своей тарелки, окунул в нее мельхиоровую ложку. «Дайте человеку поесть спокойно». В темном коридоре Соломину снова встретился Юнга. Беднягу даже мотало от усталости. «Что, приятель, так много утомительных вахт?» «Да, сэр. На всю команду у нас одна бессменная вахта. Мы просто боимся ложиться в койки. Неужели вы не догадываетесь, зачем Миниолла тащится в пустыню Охотского моря, до которого нам, честным американцам, нет никакого дела?» Соломин сказал, что это из-за него. «Напротив Охотска меня шлепнут за борт, как лягушку».
«Вы наивный человек, сэр», — засмеялся Юнга.
«Миниолла застрахована мистером Губницким на такую большую сумму, что дело осталось за малым. Не дать ей зажиться на белом свете. Охотское море — отличное покойницкое. Ведь там никто не проверит причину смерти. Вот мы и не спим, чтобы не проворонить, когда нас станут сажать на банку.
Я вам дам совет. Если это случится, не старайтесь завязать шнурки на ботинках. Вы не успеете крикнуть «Мама!», как палуба сама выскочит из-под ног.
Великий Боже, не дай нам проспать эту веселую минутку. С наступлением темноты Соломин прошел в каюту Губницкого, которого страшно перепугал своим появлением. Рука его потянулась к звонку, чтобы вызвать стюарда Кобаяси. Но Соломин треснул его по руке. «И не кричать», — сказал он. «Садитесь». Соломин плотно притворил двери.
«Что вам угодно?»
— спросил Губницкий. «Знать глубину вашего падения. Вы 30 лет управляли командорами. Скажите, удавалось ли вам за эти годы следить за русской прессой?»
«Кое-что почитывал.
Надеюсь, что под статьями, направленными против вас, вы уже встречали мое имя?»
«Приходилось. А за что вы не взлюбили меня?»
за то, что вы самый настоящий жулик, место которому в петле. И будь моя воля, вы бы висели до тех пор, пока не лопнет дотла перегнившая веревка. Губницкий догадался, что Соломин дальше слов не пойдет, и успокоился, начав ковыряться в своих карманах.
«Россия, — говорил он, — никогда не была для меня матерью. Я человек вполне новой формации, и мне вообще смешна сама мысль, что какую-то страну можно любить только потому, что там родился. Прошу вас, не падайте в обморок».
Он показал ему паспорт американского гражданина.
«Это мой».
«Вы удивлены?» Лицо Соломина покрылось холодным потом. Только сейчас он осознал, что произошло. К управлению Камчаткой пришел подданный Соединенных Штатов, о чем в Петербурге не догадывались. Губницкий правильно рассчитал удар. Когда до министерства дойдет известие о его самозванстве, он будет уже в полной безопасности, за океаном. И весь богатый камчатский ясак, плюс денежная казна Камчатки, останется при нем. Ко всему этому, он еще получит крупную страховку после гибели Миньоллы. Соломин в обморок не упал.
«Вы крепкий человек»,
— похвалил его Губницкий.
«Ну как? Видите? Я вас поймал и держу в клетке. А вам меня уже не поймать».
«Ха-ха-ха!» — раздался бодрый смех. «Это я сделал уже не по-русски, это по-американски. Надеюсь, вы оценили размах моих операций?»
«Да, оценил. Вы меня извините, — сказал Соломин, — но я вынужден поступить вот так».
Он плюнул восьминожьи глаза Губницкого. Потом вышел. В каюте нащупал под подушкой холодный никель Браунинга, подаренного в разлуку зверобоем Егоршиным. Присутствие оружия направило мысли в нехорошую сторону.
«Нет», — сказал он себе, — «стреляться рановато».
Перед ним возникла ясная цель — во что бы то ни стало добраться до первого же телеграфа, чтобы информировать Россию о геройстве камчатского ополчения, чтобы оповестить официальный Петербург о злодейском поведении шайки грабителей Губницкого и барона Бриггена, этих прихвостней загадочных гешефтмахеров Манделя и Гурленда, что спокойненько посиживают на Галерной в доме номер 49. Очень сильно окачало. «Сволочи!» — свистел Соломин сквозь зубы. Миньоллу швыряло так, что ее комоподобный мостик, казалось, оторвется от палубы и упорхнет
со мудрым начальством. «Хорошо, если бы это случилось».
5 августа расхлябанная от качки Миньолла положила якорь в жидкие грунты на внешнем рейде перед Охотском.
«Вы еще не спали?» — спросил Соломин Юнгу.
«Ждем пересадки.
Хорошо, что в Охотском море нету акул. Зато вода такая, что каждая косточка уже заранее готовится сплясать бравую моряцкую джигу».
Далеко-далеко виднелось несколько домишек Охотска, когда-то шумного океанского порта, а теперь весь город был меньше деревни. Над баром ходили волны, там взвивало пенные смерчи. На скрипящих талях уже стравили шлюпку.
«Прошу»,
— сказал Губницкий, толкая Соломина
к штормтрапу, раздерганному, как старая банная мочалка. Все стало ясно. Жить осталось недолго. Вам угодно видеть, как я угроблюсь на баре? Ты мне надоел, катись к чертовой матери. Но ты не думай, что я стану умолять о пощаде. Я никогда не унижусь перед тобой.
Соломин перекинул тело через поручни и, хватаясь за перепрелые выблинки трапа, спустился в шлюпку, которую волна била о борт корабля с такой страшной силой, что от планшира кусками отлетала краска и щепки. Еще раз глянув в сторону охотского бара, он заметил, как на гребне буруна высоко подняло черное днище лоцманского баркаса. Это охотские жители спешили на помощь. В бешеной ярости Соломин оттолкнулся от грязного борта миниолы, крикнув Губницкому на прощание: «Не все в мире покупается на золото. Я желаю тебе, подлецу, подохнуть раньше, чем ты начнешь тратить ворованное». Миниола, взревев гудком, сразу отошла в открытое море. Со стороны бара в раскачку несло баркас с охотскими казаками на веслах. А в носу его кряжисто возвышался бородатый мужик-лоцман. Он еще издали швырнул Соломину канат, горланя с молодецкой удалью:
«Бог не выдаст, комар не съест! Закрепись, милок! Хаша, за живую нитку! Сейчас мы тебя на чистую воду выведем!»
«Скажу одно», — вспоминал Соломин, «что я до сих пор не понимаю, почему, собственно, мы не потонули. На самом крутом всплеске бара лопнул буксирный канат, считай, амба. Но очередная волна, вовремя подошедшая с моря, могуче треснула шлюпку в транец, и она перескочила за бар, врезавшись носом в рыхлые пески. Соломина вышвырнула на берег носом вперед, словно из седла ретивого скакуна. А следом за шлюпкой громыхнулась на камни и тяжеленная посудина лоцмана. На берегу стояли люди с охотским исправником. «Откуда вы?» — спросил он Соломина.
«Из Петропавловска».
«Мать честная! А пароход-то чей же?»
«Американский».
В толпе заговорили с осуждением. «Вот негодяи! Что с пассажирами выделывать стали? Небось, деньги-то за билет взяли, а потом крутись, как знаешь». Одна из женщин сняла с себя старомодный шушун, какие носили в прошлом столетии, и укрыла им плечи Соломина.
«Простынешь, миленькой»,
— пропела она. Исправник сказал, что его жена готовит обед.
«Прошу, пане, до нашего вельможного корыту».
Звали его Рокоссовским. Он был сыном поляка, сосланного в Сибирь за участие в восстании 1863 года. А жена у него была якутка, баба востроглазая и расторопная. Глядя, как она таскает горшки из печки, Соломин сказал: «Мне надо срочно в Якутск».
«Упаси вас, матка боска», — ответил исправник.
«Сейчас на якутском тракте костей не соберете. Лучше дождитесь зимы. Вот тут дарят морозы. Поскачете в саночках».
«Нет»,
— решил Соломин. «У меня очень важные дела. Я должен поскорее добраться до города с телеграфом.
Если завтра тронусь в путь, то когда я смогу быть в Якутске?»
«К ноябрю доскачете».
«А когда же буду в Иркутске?»
«Ну, там уже Лена встанет, а ямщики лихие».
Андрей Петрович закусил губу, чтобы не расплакаться.
«Что с вами, сударь вы мой? Жалко мне Камчатку. Погубят ее стервецы».
Оставив Соломина соревноваться со стихией бара, Губницкий велел капитану разворачивать Миньоллу вглубь Охотского моря. Там прожекторным лучом их осветил английский крейсер «Эльджерейн», знавший, что сейчас произойдет.
«Теперь я спокоен»,
— перекрестился Губницкий. Команда не спала, выжидая удара под ржавое днище. Матросы с этого дела будут иметь хороший ревматизм на старости, а денежки достанутся за это купание не им. Охотское море гневно стучало в борта Миньоллы. Внутри корабельных отсеков давно появилась слеза, предвестник обильной течи. В узких льялах парохода, где уже свободно плескалась вода, на ребрах шпангоутов сидели старые рыжие крысы с длинными хвостами и тоже ждали, чем это все кончится. Если бы крысы могли думать, они бы сейчас, наверное, думали, какая страна нас примет, под каким флагом мы будем прогрызать ходы в корабельные провизионки. Миньолла старательно утюжила море в поисках необозначенного на картах рифа. И все это время британский Эльджерейн, словно зловещий призрак, сопровождал коптящую гробовину, иногда ослепляя ее вспышкой прожектора. Кажется, англичанам надоело мотаться за Миньоллой в ожидании ее гибели. Просвещенные мореплаватели решили ускорить события. А так как штурманские карты у англичан всегда были точнее американских, то Эльджерейн проблесками прожектора показал американцам нужное для получения страховки направление.
«Клади на румб 312».
«Слушаюсь, сэр».
Капитан Миньоллы велел увеличить скорость. Под водою их ожидал острый клык из гранита.
Металл борта разъехался, будто негодная промокашка.
«Тонем!»
— заорали на палубе матросы.
«Благодарю тебя, Господи!»
— обрадовался Губницкий. Сейчас каждая тонна воды, врывающаяся в пробоину, приносила ему десятки тысяч долларов чистого дохода. Губницкий перепрыгнул на палубу англичан, даже не замочив ног. Вместе с ним успели спастись и крысы. Правда, матросам пришлось немного освежиться водой, но жертв, слава богу, не оказалось. Команда Миньоллы сразу же разбрелась по закоулкам крейсера, и, выбрав места потеплее, матросы завалились спать. На месте гибели Миньоллы бурно лопались громадные подушки воздушных пузырей, которое давлением океана выжимало из затхлых отсеков. Клопы и тараканы приняли мученическую кончину в бездне. Эльджерейн поспешил в Японию. Оттуда Губницкий через Сингапур телеграфировал в Петербург, что к его великому прискорбию весь пушной ясак Камчатки пропал на транспорте Миньолла, погибшим на рифе, который не был обозначен на картах. На самом же деле, в трюмах Миньоллы не было ни одной шерстинки, если не считать крысиной. Весь камчатский ясак, целое миллионное состояние, Губницкий заранее переправил на Командоры, откуда барон Бриггин на Редондо перевез его в Америку, где вскоре открылся меховой аукцион.
Что добавить к людским делам, Господи?
Губницкий снова появился на Камчатке, дабы обеспечить приход японских крейсеров. С их помощью он надеялся увеличить свою прибыль. Роковой мужчина. Снова засев в канцелярии, Губницкий
не слишком-то доверявший Ниякину, проверил, на месте ли казенные деньги.
«Вы вот уехали?»
— обиделся на него чиновник. «Все двери позакрывали? Будто мы воры какие. А я душою изнылся. На меня тут в прошлую зиму урядник Мишка Сотенный протоколец вреднущий сварганил. Где он?»
«О чем протокол?»
«Ну, будто я покойного купца Русакова обокрал». Губницкий с брезгливостью, какую испытывает крупный бизнесмен к карманному воришке, вручил ему судебное дело.
«Уголовщина! И не стыдно тебе?»
Ниякин с большой радостью сунул протокол в печку, даже кочергой помешал, чтобы жарче горело. «Даже дышать легче стало», — засмеялся он. Губницкий глянул в ящик стола, где им были спрятаны показания траппера из Палатова. Он спросил Ниякина.
«Из Палатов. Не тот ли, что заодно с урядником Сотенным устроил взбучку японцам у деревни Явина?»
«Это он, демон. Встретишь такого, так взмолишься, чтобы деток не сделал сиротами. Барона-то нашего он из окна выставил. Ямагата, обритый ходит, тоже от его насилия».
Губницкий, посвистев, сказал:
«Очень хорошо. Пусть он только мне попадется.
Да ничего вы ему не сделаете,
а я и делать не буду. Я этого бандита отдам Ямагата, и пусть он драконит его как душе угодно».
Мишка Сотенный был сейчас недосягаем, а из Палатов стал для Губницкого вроде взятки, которую он собирался дать японцам, чтобы самураи не забыли рассчитаться с ним суммою в 500 000 иен. Из Палатов вскоре должен был появиться. Прокаженный огородник Матвей умудрился в это лето выходить такую клубнику, что две ягоды заполняли стакан. В Лепрозории дружно солили на зиму огурцы, квасили капусту. Редька была очень вкусной. Угощая из Палатова, огородник сказал:
«Так, Сашка, жить негоже. Ты бы хоть в церкву сводил Наташку. Да пусть вас повенчают».
«Кто же ее в церковь-то пустит?»
«Нет уж», — отвечал траппер. «Будем жить пока так, не венчаны».
Из Палатов собрался в город, чтобы навестить Соломина. Наталья слишком обостренно переживала его отъезд.
«Не езди ты, не езди. Боюсь я за тебя».
«Глупости. Я обещал Соломину прийти, и я должен непременно сдержать свое слово».
Не умолив его остаться, Наталья сказала:
«Тогда ружье возьми».
Из Палатов забил два ствола пулями, а третий, картечный, оставил пустым. Подумав, он отложил бюксфлинт.
«Возьми ружье», — настаивала женщина. «В дороге мало ли что может случиться».
«С кем-нибудь, но только не со мной».
Траппер появился в городе, поразившим его подозрительной пустотой. Возле крыльца уездного правления стоял один из японских солдат, взятых в плен на Ищуй-Доцке, но почему-то был вооружен.
«Хм, странно»,
— подумал из Палатов, толкая перед собой двери. Миновав полутемные сени, он обтер ноги о половик и шагнул внутрь канцелярии.
Сразу стало ясно, что угодил в западню.
За столом сидел Губницкий в жилетке и курил сигару. Его круглые глаза в обрамлении резко очерченных век медленно обволокли фигуру охотника каким-то ядовитым туманом. Возле стола
прохаживался лейтенант Ямагата. При сабле и револьвере сбоку на поясе висела фляга в суконном чехле. Появление Испалатова обрадовало самурая. Его рука раздернула кобуру револьвера, чтобы иметь оружие наготове. Опережая японца, траппер обратился к Губницкому. «Мне хотелось бы видеть камчатского начальника».
«Считайте, что он перед вами».
Не оборачиваясь, траппер услышал, как за его спиною лейтенант запер двери. Путь к побегу отрезан.
«Ах, Наташа, Наташа!
Как ты была права!» Он сказал невозмутимо. «Но я ожидал видеть господина Соломина».
«Соломин давно на материке».
Завязалась беседа. Ямагата говорил по-японски. Губницкий, бурно жестикулируя, отвечал по-английски. Испалатов не знал японского, но отлично владел английским. И он понял из разговора, что сейчас его угробят. Значит, борьба должна завершиться здесь же. Боковым зрением траппер отметил, что возле печи, прислоненный к ней, стоит японский карабин. Один из тех, что были взяты ополченцами в бою на речке Ищуй-Доцке. Губницкий отложил сигару и вежливо спросил: «Господин Испалатов, по какому праву вы совершили бандитское нападение на японский отряд лейтенанта Ямагата?»
«Мы не бандиты», — ответил траппер.
«А кем же вы себя считаете?» Испалатов издевательски шаркнул ногою. «С вашего разрешения, мы патриоты. Надеюсь, вы грамотны, и мне не надо разъяснять вам значение этого слова».
Ямагата улыбнулся трапперу почти приветливо. Губницкий, напротив, быстро охамел.
«Ах ты, душегуб!»
— прошипел он, поднимаясь.
«Что ты тут размяукался о любви к отечеству? А это что?»
Он выхватил из стола личные показания Испалатова о том, как и при каких обстоятельствах были убиты им явинский почтальон и сожительница. Держа бумагу в вытянутой руке, Губницкий вопил торжествуя, почти ликующий:
«И ты, морда каторжная,
при этом еще нагло утверждаешь, что не бандит? Глаза есть?
Читай. Читай, что ты здесь накатал. Ведь не я же, а ты сам расписался в убийстве двух невинных душенек».
Ямагата еще улыбался. С этой же милой улыбочкой траппера выведут во двор, там прислонят к стене канцелярии и всадят в него пачку патронов. Губницкий тряс бумажными листами.
«Чего замолк?» — кричал он. «Или уже наклал полные штаны? Тебе деваться некуда. Из моего капкана не вырвешься».
Испалатов еще раз незаметно скосил глаза в сторону карабина. Он знал, как звери отгрызают себе лапы, защелкнутые капканом, и, оставляя на снегу кровь, вновь обретают блаженную свободу. Но это лапы, а он сунулся в капкан головою.
Голову, к сожалению, отгрызть себе невозможно.
Это хорошо понимал и лейтенант Ямагата. Отстегнув от пояса флягу, самурай стал раскручивать пробку.
«Моя япона», — сказал он трапперу, — «сейчас будет немножко стреляй. Твоя, русики, будет немножко помирай».
Щедрым жестом Ямагата протянул флягу, предлагая хлебнуть перед смертью. От чистого сердца он пожелал трапперу сохранить мужество. Из палатов выпить не отказался.
«Вы благородны, как и положено самураю».
Он сделал несколько обманных глотательных движений, и со стороны казалось, будто страшно обрадовался водке. На самом же деле траппер лишь смочил водкою горло.
«Благодарю», — сказал он.
Из палатов вернул флягу лейтенанту, и Ямагата стал ее закручивать. Времени, пока он будет возиться с пробкою, должно хватить с избытком.
Последовал стремительный бросок к печке. В ту же секунду приклад карабина впечатался в лоб самурая с таким отчетливым звуком, будто на срочную депешу поставили казенный штампель к отправлению. С треском ломая жиденький венский стул, лейтенант Ямагата рухнул на пол без сознания. Из фляги, которую он не успел завинтить, на пол булькая вытекала русская водка.
Губницкий не изменил позы, продолжая тянуть руку, в которой он держал личные показания Испалатова. Челюсть его начала отвисать, как у покойника. Вместо лица образовалась серая гипсовая маска смерти.
Дело было сделано. Испалатов только сейчас передернул затвор, досылая в карабине патрон до боевого места.
По улице прошли японские солдаты, имея оружие на ремнях, и остановились напротив камчатского правления, о чем-то оживленно беседуя. Не выпуская их из своего поля зрения, Испалатов начал творить суд праведный.
«Ты, сволочь паршивая, имел неосторожность назвать меня и других ополченцев бандитами. Будешь извиняться?»
«Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-
отчетливее. Получилось новое словообразование. Ду-ду-ду-ду-ба-ба-ба-ду.
Поднатужься. И скажи точнее.
Буду.
Выговорил Губницкий. Молодец. Похвалил его траппер. Теперь перестань тянуть ко мне свою грязную лапу. Возьми мои показания. И сожри их с выражением такого удовольствия, будто ты, поганец, находишься в лучшем ресторане Парижа. Допустим, у Максима.
Вот этого Губницкий не ожидал. Как?
А вот так. Рожуй и проглоти, смакуя.
Губницкий не мог на это решиться. Зрачок карабина пополз кверху, нащупывая сердце.
Сейчас у тебя аппетит разыграется. Жри!
Из палатов досмотрел до конца, пока все листы его показаний не исчезли в желудке мистера Губницкого.
«Я спокоен», — сказал траппер.
«Теперь до вечера ты не захочешь кушать». Он кивнул на окно, в котором виднелись головы японских солдат.
«Мне лень заниматься бухгалтерией. Почитай, сколько там собралось этих шмакодявцев?»
14, ответил Губницкий.
«И 15-й часовой на крыльце?»
«Так вот», сделал вывод траппер.
«Лейтенант Ямагата очухается еще не скоро, а со всеми вами я сейчас быстренько разделаюсь».
Губницкий брякнулся перед ним на колени. «Что угодно, ничего не пожалею, все отдам».
«Дурак ты», тихо сказал из палатов.
«Только не убивайте, умоляю».
Дулом карабина траппер показал на самурая. «Этого скомороха я сам и взял в плен. Убить его, нарушить кодекс
военной чести. А что касается твоей персоны, то я... Чего ты вдруг стал дышать, будто гармошка не в порядке?
Астма.
Это хорошая болезнь. От нее и сдохнешь. Гудбай. Он шагнул в полутьму синей, без промедления сразил выстрелом часового, силуэт которого четко вырисовывался на светлом фоне дверей. Убитый солдат еще падал, а его оружие уже перешло в руки Испалатова. Из двух карабинов он уложил двух солдат. Прыжок с крыльца, и траппер скрылся за домом, где быстро перезарядил оружие. Когда из-за угла правления выскочили японцы, двоих сразу не стало. Шлеп первый, шлеп второй.
«С кем связались, мозгляки?» — сказал траппер.
С разбегу перемахнув через изгородь, он вжался между картофельными грядками. Два точных движения, и он дослал в стволы свежие патроны.
«Вы запомните, как умеют стрелять господа офицеры русской стрелковой гвардии!» — в бешенстве произнес Испалатов. «Еще два выстрела, еще два поражения. Попадания были снайперские, наповал. Кто угодил под пулю, не жилец на белом свете. А траппер ведь даже не прицеливался. Он бил из карабинов, как из пистолетов. Вражеских солдат поубавилось. Укрывшись за изгородью, они ждали, когда он появится из густой картофельной ботвы.
А встать надо.
Траппер поднялся в могучем прыжке, словно метнулась хищная кошка. Японцы дали по нему пачкой, и что-то с хрустом рвануло в плече. Испалатов на ходу выпалил из карабинов, отбежал за плетень и, присев на корточки, еще раз продернул затворы. Тронув себя за плечо, он поднял к лицу ладонь.
«Кровь! Кровушка! Кровища!»
Залп! Не стало еще двух самураев.
«Жаль», — сказал он, измазавшись в крови. «Жаль, что за дело. Теперь надо уходить, пока ноги целы».
Испалатов перепрыгнул через плетень и сразу оказался на тропе, которая огибала крутой обрыв в гаванскую низину. Раскинув руки, держащие два карабина, траппер бросился вниз, увлекая в своем падении ворохи листьев и ломая под собой трескучие стебли боярышника. Он был спасен. В вечерней полутьме, застилавшей сопки, из палатов снова появился в раковой бухте, где его заждалась Наталья. Он швырнул ей под ноги трофейные карабины, опустился на траву.
«Вот этого я и хотел. Посидеть у твоих ног. Ты со мною никогда и ничего не бойся. Мы проживем очень долго. И, пожалуйста, не пугайся. Я ранен. Не всегда же везет даже таким, как я».
На лбу Ямагата еще долго после войны будет красоваться зеленовато-синий след штемпеля, запечатленного ударом приклада. Когда лейтенант пришел в чувство, стрельба на окраине Петропавловска уже затихла. Возле окон канцелярии рядком укладывали убитых.
«Сколько их там?»
— спросил Ямагата.
Губницкий произвел несложный подсчет.
8, включая и часового у крыльца.
Ямагата погладил себя по обритой голове.
«Моя месть будет ужасна»,
— пообещал он.
«Да где вы теперь его поймаете?»
— ответил Губницкий.
«Камчатка велика, а он, словно зверь, знает каждую нору».
Но тут заявился Ниякин и сказал, что из Палатова следует искать в бухте Раковой, среди прокаженных.
«Я-то уж знаю. Он там у одной камчадалки пригрелся, у Наташки Ижевой. Девка косая, но сама будто ее из масла с медом в шарик скатали. В городе народ говорил, что доктор Трушин и засадил ее в лепрозорий, потому как она в полюбовнице к нему идти не пожелала. Чего бы такая гордость?»
«О чем рассказывает Ниякин-сан?» — спросил Ямагата. Губницкий растолковал, что речь идет о лепрозории.
«Туда нам лучше не соваться.
Проказа — болезнь неизлечимая и страшная. К лепрозорию даже близко нельзя подходить». На лоб Ямагата было возложено мокрое полотенце.
«Воинов божественного Микадо, — декларировал он, — не устрашит никакая проказа. Я пошлю в Раковую отряд, и мои солдаты перебьют там всех».
Скоро с острова Шумшу прибыло подкрепление. Над обширными раздольями ягодников, которые камчадалы привыкли называть «шикшей», уже откармливались бесчисленные стада диких гусей и лебедей, косяками отлетавших в дальние благословенные края. Надвигалась осень. Матвей до осени лечил из Палатова травами, и рана в плече зажила удивительно быстро. Огородник утешал траппера: «Жить на Камчатке, да под пулю ни разу не угодить, это, брат, ты многого захотел. Полежи, не рыпайся. Место здесь тихое, никто к нам не сунется. Живем, как у Христа за пазухой». Камчатку рано засыпало снегом. Из Палатов посадил упряжку на привязь возле общежития лепрозория. Кормить собак помогала ему Наталья, и псы, почуяв в ней будущую хозяйку, вскоре брали юколу из женских рук. Потом из Палатов совершил пробные выезды вдоль берегов океана, чтобы собаки по первопутку вспомнили свои обязанности, чтобы Потлак восстановил над ними диктаторские права. Жизнь была хороша, и ничто не предвещало беды. Но однажды утром его разбудил Матвей.
«Вставай. Кажись, пришел наш остатний часочек. Что случилось? Глянь в окно. Бонзайщики понаехали».
Японские солдаты стояли у въезда в лепрозорий и, кажется, не решались подходить к прокаженным. Из Палатов пролез головою в кухлянку, мгновенно зарядил картечью бюксфлинт и пулями два карабина. «Матвей, быстро запряги собак».
«Да не дадутся мне, покусают».
«Тресни о столом, не тронут, быстро». Матвей убежал. Из Палатов торопил Наталью: «Одевайся теплее».
«Куда мы?
Не спрашивай. Главное — вырваться». Он заметил, что большая часть японцев вошла во двор. Другие, утаптывая глубокий снег, обходили лепрозорий с его задворок, где в хлеву мычали сонные коровы.
«Чего копаешься?»
«Да гребень не найду. Расчесаться
нашла время».
Он вручил Наталье оружие. «Ступай через двор как можно спокойнее.
ружье и карабины сложи в нарты, но не вздумай их привязывать.
Ладно.
И женщина ушла.
Матвей, вернувшись, сказал: «Уж как запряг, не спрашивай, Сашка. И то хорошо. Давай прощаться».
Японцы из отдаления наблюдали, как на крыльце Лепрозория два человека протянули друг другу руки. То, что Матвей запряг собак, а теперь вернулся к общежитию, запутало их догадки.
«Наташа!» — крикнул траппер. «Ты готова?»
«Жду тебя!»
— донеслось в ответ. Собаки тоже ожидали хозяина. Но из палатов пошел сначала в другую сторону. Потом, будто что-то вспомнив, направился прямиком к нартам. Японцы перестали понимать, кто уезжает, а кто остается.
Траппер рывком проверил центральный потик. В общем, Цуге подтянул алыки рядовых собак. Тихо сказал: «Наташенька, карабины держи сверху».
Из палатов ласково потрепал вожака за ухом, заглянул в умные собачьи глаза. Голос траппера вздрагивал.
«Я тебя никогда не обижал», — сказал он псу. «А ты ни разу меня не подвел. Что эти плевые 400 рублей? Ты ведь стоишь гораздо больше. Сейчас от тебя зависит вся моя жизнь. Обещай сразу набрать хороший аллюр. Если каких собак и убьют, остальные должны бежать, не останавливаясь, и мертвые собаки пусть тащатся в волыках. На всякий случай, прощай».
«Пора». Из палатов на глаз сверил дистанцию до японцев.
«Не сиди», — сказал он Наталье.
«Ляг». «Зачем?»
«Без разговоров. Потом узнаешь, зачем».
Чтобы помочь собакам набрать с места разбег, из палатов качнул нарты, отдирая от снежного наста примерзшие к нему полозья.
В этот момент случилось непредвиденное. Матвей от крыльца общежития вдруг повернул в их сторону. Это заметила и Наталья, снова привставшая на нартах.
«Лежать, черт побери!» — цыкнул на нее траппер.
Огородник совершил трагическую ошибку, которую уже невозможно исправить. Из палатов не стал кричать, чтобы он не подходил к нему. Это могло насторожить японцев.
«Матвей, ты напрасно вернулся».
«Рази!»
«Вот тебе и рази. Здесь не игрушки. Не серчай. Когда-то еще споведаемся. Боюсь, что никогда. Напрасно. Ох, напрасно».
Теперь огородник был обречен. Из палатову приходилось оставить его на снегу, бросить на произвол судьбы.
«Отойди хоть в сторонку», — мрачно произнес он.
«Ладно, отойду».
Из палатов выдернул из снега остол, освобождая упряжку для движения. Бюксфлинт и карабины лежали наготове.
«Держись крепче», — сказала Наталья.
Матвей повернулся спиною. Японцы вскинули оружие, чтобы единым залпом покончить с людьми и упряжкой. Морозный воздух рассекло гортанное «Ха!» Спасение в рывке упряжки. Падая спиной поверх Натальи, траппер видел, как пули буквально разорвали Матвея, а снег окропило брызгами крови. Из-под собачьих лап взметало пышные вихри. Теперь пули сыпались отовсюду, но упряжка уже набрала бешеный разбег. Из палатов открыл беглый огонь.
Когда Лепрозорий остался далеко позади, он спрыгнул с нарт, резко затормозив упряжку, и псы разом легли на снег, жадно облизывая его горячими языками.
«Жива?»
— спросил из палатов. Наталья закрыла лицо руками и заплакала.
«Иди ко мне»,
— позвала она его. Он присел на нарты. Женщина взяла из палатова за острые уши волка, торчащие над корятским капором, и, притянув к себе, покрыла его лицо частыми влажными поцелуями.
«Увез меня, увез, не оставил там»,
— шептала она. Начинался снегопад. «Нам пора», — сказал траппер, вставая. «Смотри, день зимний, короткий, а нам бежать еще далеко». Выхватив нож, он обрезал алыки, освобождая из потяга двух убитых собак. Закопав их в сугробе, произнес:
«Я взял их щенками. Таких уже не будет». Неожиданно он вздрогнул от рыданий. Рука сама вскинула бюксфлинт, салютуя. Три жерла разбросали звонкие громы над собачьей могилой. «Теперь у меня их 12. «Поехали», — сказал Испалатов, бросая ружье.
Наталья перехватила бюксфлинт в полете и уложила его рядом с собою. Она даже не спрашивала, куда он увозит ее, потому что понимала, хуже того, что было, уже никогда больше не будет. Счастливая, женщина уснула, лежа в узеньких нартах, и даже не слышала, как сани бешено вскидывает на крутых спусках с высоких гор. Она проснулась, освещенная ярким солнцем. В снегу лежали усталые собаки, а Испалатов со столом в руках пробивал тропу к дому с одиноким окошком.
«Доброе утро», — сказал он издали.
Вокруг на много-много миль тянулась прекрасная лесная долина. Внутри ее радостной музыкой звенела густая морозная тишина. Испалатов махнул ей рукою, открывая двери.
«Вставай, красавица! Мы дома!»
Это было его зимовье, которое он оставил год назад. Начиналась полоса безмерного житейского счастья.